История детектива. Долгое прости. Я сразу поняла, что это дело будет особое. С той самой секунды, как он вошел в мой кабинет. Он был красив. Не изнеженный или смазливый, как иные модели или телезвезды. Нет, он был просто красив. Но я сразу же поняла, что мой посетитель не с Лузуса, ибо сложен он был по меркам сети весьма пропорционально, стройный худощавый атлет. Лицо — сама целеустремленность. Низкие брови, острые скулы, прямой нос, твердый подбородок и широкий рот, чувственный и упрямый одновременно. Большие карие глаза. На вид ему было около 30 стандартных. Ясное дело, в тот момент, когда он вошел, я не задавалась целью составить полный реестр его личных качеств. Первое, что я подумала тогда, неужели клиент? А вторая мысль, ну, красив мерзавец. Госпожа Брон? Да, это я. Вы действительно госпожа Ламия Брон из сыскного агентства «Вся сеть»? Да. Он огляделся, словно не веря моим словам. Я поняла смысл этого взгляда. Дело в том, что мой офис находился на 23-м уровне старого промышленного улья «Железный хлев». Секцию, где он расположен, называют «старыми норами». Все три окна выходят в служебную траншею номер 9. Там всегда темно, а сверху из фильтров улья вечно капает конденсат. Заброшенные автопогрузчики, ржавые балки — вот и весь пейзаж. Ну и черт бы с ним, зато дешево. К тому же большинство моих клиентов звонит, а не приходит лично. «Могу я присесть?» — спросил он, очевидно, вполне удовлетворенный тем фактом, что столь почтенному агентству приходится работать в такой трущобе. «Конечно», — ответила я и жестом указала на стул. «Господин Джонни», — сказал он. Это имя не соответствовало его внешности. Что-то в нем говорило о деньгах. Ни одежды нет. Одет он как раз был довольно обычно. В костюм, выдержанный в черно-серой гамме, правда, из добротной ткани. Но меня не оставляло ощущение, что парень этот не из простых. И произношение какое-то странное. Обычно я хорошо распознаю акцент, это необходимо в нашем деле, но сейчас я не могла определить не то что местность, где вырос этот парень, даже планету. Итак, Джонни, чем могу помочь? Я протянула ему бутылку виски, которую собиралась было убрать, когда он вошел. Мальчик Джонни отрицательно покачал головой. Может быть, он решил, что я предлагаю ему хлебнуть из горлышка? Черт возьми, я не так воспитана. Возле водоохладителя полно бумажных стаканчиков. «Госпожа Брон», — сказал он, и я снова подивилась его акценту, — «мне необходимо провести расследование». «Как раз этим я и занимаюсь». Он замолк, наверное, стеснялся. «Многие мои клиенты не решаются сразу выложить суть дела. Ничего удивительного, 95% моей работы, развода и прочие семейные дрязги, поэтому я не стала его торопить. «Видите ли, дело мое весьма деликатное», — сказал он наконец. «Господин Джонни, большинство дел, которые я расследую, весьма деликатны. Но я работаю в системе «Юниверсеть». И поэтому любая информация, имеющая отношение к клиенту, подпадает под действие закона о защите личности. Я обязана сохранить в тайне все, даже тот факт, что мы сейчас беседуем, и даже в том случае, если вы раздумаете меня нанимать. Конечно же, я вешала ему лапшу на уши. Власти, если у них возникнет такое желание, могут в два счета залезть в мои файлы, но... Я чувствовала, что этого парня надо как-то успокоить. Боже, да чего хорош. Хмыкнул он. Потом снова огляделся и наклонился ко мне. Госпожа Брон, я хочу, чтобы вы расследовали убийство. Это сразу настроило меня на серьезный лад. До этого я сидела, откинувшись на спинку стула и положив ноги на стол. Теперь я выпрямилась и подалась вперед. «Убийство? В самом деле? А что же полиция?» «Их это не касается. «Быть не может», — воскликнула я, подумав, что парню нужен не сыщик, а психиатр. «Сокрытие убийства карается по закону». Мне так и хотелось добавить, уж не ты ли, Джонни, совершил убийство. Он улыбнулся и покачал головой. «Но мой случай особый». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, госпожа Брон, что убийство действительно было совершено, но полиция гегемонии, равно как и местная, ничего об этом не знает. И вообще это не их юрисдикция». «Быть не может», — повторила я. За окном моросил ржавый дождик, и сыпались искры, наверху что-то сваривали. «Как же так?» «Убийство было совершено за пределами сети, более того, за пределами протектората. Никаких властей там вообще нет». «Уже что-то. Хоть какое-то подобие здравого смысла. Но я все еще не могла взять в толк, о какой дыре он говорит. Даже в поселениях на окраине и в колониальных мирах есть полиция. На борту какого-нибудь звездолета?» «Но на преступления, совершенные в открытом космосе, распространяется юрисдикция управления межзвездных сообщений». «Ладно», — решилась я. Последние несколько недель я сидела без работы. «Расскажите все, как есть». «И вы обещаете сохранить тайну, даже если не возьметесь за это дело?» «Обещаю». «А если все-таки возьметесь, будете сообщать обо всем только мне?» «Конечно». Мой будущий клиент помедлил, потирая подбородок. Поразительные руки. «Хорошо», — сказал он наконец. «Давайте с самого начала», — предложила я. «Кого убили?» Джонни выпрямился, ну, прямо прилежный ученик на уроке, и с подкупающей искренностью произнес: «Меня». Мне понадобилось 10 минут, чтобы вытянуть из него всю историю. Когда он закончил свой рассказ, я уже не думала, что он сумасшедший. Сумасшедшей была я. Или, по крайней мере, буду ею, если возьмусь за это дело. Джонни, его настоящее имя представляло собой цепочку букв, цифр и штрихованного кода подлиннее моей руки, был кибридом. Я и раньше слышала о кибридах, а кто не слышал? Однажды, поссорившись с моим первым мужем, я в сердцах назвала его кибридом, но мне и в голову не могло прийти, что я буду сидеть в одной комнате с настоящим кибридом. Или что найду его таким чертовски привлекательным. Джонни был искином. Его сознание или эго, или черт его знает что, плавало где-то в киберпространстве мегасферы техноцентра. Как и все люди, за исключением, быть может, секретаря Сената и ребят, выгребавших за искинами дерьмо, я не имел ни малейшего представления, где находится этот самый техноцентр. Более 3 века назад, задолго до моего рождения, искусственные интеллекты мирно ушли из-под власти человека. И хотя они остались союзниками гегемонии, участвуют в работе Альтинга, контролируют инфосферы, иногда используют свои прогностические способности, чтобы предупредить нас об ошибочных решениях и стихийных бедствиях, сам техноцентр занят какими-то своими, недоступными человеческому уму и чуждыми ему делами и решительно не желает посвящать нас в них. Ну и на здоровье. Обычные искины ведут свои дела с людьми и с человеческими машинами через инфосферы. Если надо, они могут создать и интерактивную голограмму. Помнится, когда подписывали пакт о присоединении Мау и Обетованной, послы техноцентра подозрительно напоминали Тайрона Бетуайта, блиставшего некогда актера «Тревидения». Кибриды — совсем другое дело. Созданные из человеческого генетического материала, они внешне походят на людей куда больше, чем это допускается для андроидов. Между техноцентром и гегемонией существует договор, ограничивающий численность гибридов, так что их вообще-то немного. Я посмотрела на Джонни. Очевидно, с точки зрения искина, этот загадочный и чертовски красивый парень, сидевший сейчас напротив меня за столом, не более чем придаток, что-то вроде щупальца. Ну, может, чуть сложнее по своей конструкции, но в сущности ничем принципиально не выделяющийся среди десятков тысяч датчиков, манипуляторов, автономных модулей и прочих органов, которыми искины постоянно пользуются. А теперь допустим, что манипулятор под названием Джонни уничтожен. Что это для искина? Все равно, что для человека остричь ноготь. «Какая жалость», — подумала я. А вслух спросила: «Так вы кибрид?» «Да, привилегированный. У меня есть виза во все миры сети». «Хорошо», — я услышала свой голос как бы со стороны. «Значит, кто-то убил вашего кибрида, и вы хотите, чтобы я выяснила, кто?» «Нет», — ответил молодой человек. У него были рыжевато-коричневые вьющиеся волосы, прическа. Тут та же история, что и с акцентом, и я никак не могла идентифицировать ее стиль. Она показалась мне несколько старомодной, но где-то я ее видела. «Вопрос не в том», — продолжал между тем Джонни, — «что кто-то убил мое тело. Мой враг убил меня самого».
«Вас?»
«Да».
«Вас как... сам Искин?»
«Совершенно верно».
Я ничего не понимала. Искины бессмертны. Во всяком случае, никто в сети не слышал, чтобы Искин умер.
«Ничего не понимаю», — призналась я. Джонни кивнул. «В отличие от человеческой личности, которая, теперь, кажется, все пришли к этому мнению, перестает существовать после смерти тела, мое сознание принципиально неуничтожимо. Но в результате нападения произошло, как бы это сказать, прерывание. Хотя я располагал, ну, скажем, дубликатом памяти, кое-что было утеряно безвозвратно. В этом смысле напавший на меня совершил убийство».
«Понимаю», — соврала я и перевела дыхание. «Но почему же вы не обратились в вашу собственную полицию, если, конечно, у искинов есть полиция, или в киберполицию гегемонии?»
«Дело в том», — очень серьезно ответил юный красавец, в котором я изо всех сил пыталась видеть всего лишь кибрида, «что мне ни в коем случае нельзя обращаться в эти организации». Я вопросительно приподняла бровь. Это уже напоминало моих обычных клиентов.
«Уверяю вас», — сказал он, словно прочитав мои мысли, — «в этом нет ничего противозаконного, ничего неэтичного, просто есть определенные препятствия, природу которых я не могу вам объяснить».
Я сложила руки на груди.
«Послушайте, Джонни, вся ваша история звучит крайне неправдоподобно. Скажем о том, что вы кибрид, я знаю только с ваших слов. А вдруг вы решили надуть меня?»
На лице у него появилось удивленное выражение. «Надо же, я об этом как-то не подумал. Как же мне доказать, что я тот, за кого себя выдаю?»
Я тут же выпалила: «Переведите 1 000 000 марок на мой текущий счет в банке Транссеть».
Джонни улыбнулся. Секунду спустя зазвонил видеофон, и передо мной появилось изображение человека с усталым и озабоченным лицом. Позади него в воздухе переливалась эмблема банка «Транссеть».
«Простите меня, госпожа Брон», — произнес он, — «но мы подумали, что, располагая столь солидной суммой, вы, возможно, захотите ознакомиться с нашими долгосрочными гарант-опциями или воспользуетесь какой-либо маклер-программой».
«Потом», — сказала я. Управляющий банком кивнул и исчез. «А если это имитация?» — не сдавалась я. Джонни мило улыбнулся. «Возможно, но весьма убедительная, не правда ли?»
«Не очень», — он пожал плечами.
«Хорошо, но если я действительно тот, за кого себя выдаю, возьметесь ли вы за мое дело?»
«Угу»,
— я вздохнула. «Небольшая поправка. Моя работа не стоит 1 000 000 марок. Я беру 500 в день плюс издержки».
Кибрид кивнул.
«Значит, вы беретесь за мое дело?» Я встала, надела шляпу и сняла с вешалки, стоявшую у окна, свое старое пальто.
Потом достала из нижнего ящика стола отцовский пистолет и сунула его в карман. «Пошли», — сказала я. «Пошли», — откликнулся Джонни. «А куда?» «На место преступления».